Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие друзья! Итак, сегодня понедельник, мы начинаем наш прямой эфир. Наша сегодняшняя тема – мессианские общины. Я думаю, что у многих возникает такой вопрос вообще, что это такое? Мессианские общины – это церковь, это синагога или это что-то отдельное, что вмещает в себя и то, и другое? Вот давайте сегодня с этим разберемся, об этом поговорим. И я сейчас с удовольствием представляю моих гостей. Ну, начнем мы с прекрасной дамы. Это Инна Фризман, служитель церкви Святая Троица.
Шалом.
Шалом. Далее у нас Родион Самойлович, руководитель Еврейской мессианской общины Запорожья. Родион, шалом.
Да, шалом.
Рады вас видеть, да. Потому что вы редкий гость, поэтому нам повезло, что вы сегодня с нами.
Да.
Ну, посмотрим. Итак, далее Виктор Игнатенко, которого вы, скорее всего, уже знаете, но, тем не менее, я все равно его представлю. Виктор Игнатенко, руководитель мессианской общины еврейской, московской. Вот так что, видите, у нас сегодня Москва, Запорожье, два руководителя и Инна Фризман, служитель
шалом.
Церкви.
Да.
Шалом. Друзья, давайте мы сегодня еще расскажу, постараемся разобраться, может быть, для многих вот в этом непростом вопросе, потому что знаю, что у, скажем так, людей, которые ходят в церковь, христиан, есть неоднозначное отношение к мессианским общинам именно от того, что мало информации о том, что же это такое, что там за люди, чем они дышат, вот, во что они верят. Вот как раз давайте и поговорим. Ну, давайте вот как раз с этого начнем. Вот мессианская община – это что за сообщество?
С кого начнем?
Ну, давайте с вас, Родион. Мы Виктора слушаем часто, а вы все-таки у нас, видите, впервые.
Хорошо. Но я думаю, что на самом деле, с одной стороны, мессианские общины, как бы для большинства сегодняшней церкви, они являются чем-то новым, может быть, необычным. Но если смотреть в Писание, в историю Нового Завета, то мы должны понять, что в принципе, все первые верующие, они были евреями, и фактически там все начиналось.
Мы уже шокировали людей вот этим сообщением, да, что все были евреями, апостолов тоже иногда об этом забывают, что и Христос тоже по своему...
Да, я вспоминаю своему... историю по этому поводу, когда в одной из церквей священник вдруг вдохновился и начал доказывать своим прихожанам, что, оказывается, все были евреями. Ну и в конце концов они согласились и сказали, ну ладно, Христос был евреем, ладно, Мирьям была, Мария была евреем. Но, говорит, нашего Петра и Павла не трожь.
Не трогайте, да? Руки прочь. Везде стоят православные храмы, посвященные этим апостолам, да? Каким же образом они будут быть евреями? А я вспоминаю другой, это вот такой своеобразный анекдот про женщину, которая, значит, приходит в католическую церковь, там начинает тоже рассматривать там какие-то фрески, еще что-то, разговаривает со служителем. Вот в ходе беседы выясняется, что Иисус, оказывается, по своей человеческой природе был евреем. Вот она говорит, слава Богу, что моя мама этого не знала. Ну вот видите как.
Да.
Поэтому, итак, вот что же такое мессианская община?
Ну, мы сами иногда задаемся этим вопросом, при том, что я никогда не был ни в какой церкви, я покаялся в еврейской мессианской общине, и это было больше 20 лет назад. И, знаете, на протяжении всего этого времени мы находились в поиске ответа на этот вопрос, что же такое мессианская община. И на самом деле, я думаю, что для нас важно понимать, первое, имеют ли право еврейские общины мессианские вообще в принципе на существование? Потому что многие переживают, может быть, задаются вопросом, что это и как это, и не будет ли это какой-то таким, ну, поворотом церкви в законничество, или, может быть...
Ну, неким разделением таким, да? Потому
да.
что для многих
и
людей, мне кажется...
Я думаю, что на самом деле это оправдано, потому что все новое, оно приносит какое-то, ну, в определенном смысле опасение. И я бы, конечно, рекомендовал, я думаю, что много будем еще об этом говорить сегодня, но я бы рекомендовал тем слушателям, которых это действительно интересует, попробовать, ну, может быть, самим разобраться, и, может быть, познакомиться с нами поближе, потому что у нас в Украине, по крайней мере, это происходит, и оказывается, что, в принципе, с нами можно дружить. И, в принципе, с нами же можно общаться и все-таки понимать, что такое еврейская мессианская община, ну, вот, вот так прикоснувшись к этому, потому что у нас сегодня немного времени. И
да, я хочу вот втиснуться все-таки, да, конечно, вот ваш монолог, спасибо большое. Я вот как раз от лица слушателей говорю, что для многих непонятно. То есть, если, например, человек иудей, ну, он в синагоге. Если, допустим, он уверовал в Иисуса Христа как в Господа и Спасителя, иди в церковь. То есть, все понятно. Почему должно быть обязательно что-то еще вот между? Как можно ответить на этот вопрос, потому что действительно он очень популярный?
Ну, знаете, у нас есть такое обычай отвечать вопросом на вопрос. Почему? Вот смотрите, на самом деле, если взять церкви, вот церкви в принципе все, кто из нас может сказать, что там все понятно и однозначно? И там не нужно выбирать между одной церковью и другой. Ну, мы же на сегодня понимаем, что у нас очень много деноминаций, у нас очень много разногласий, даже внутри церкви. Можно подумать, что между синагогами этого нету. Я вас разочарую, потому что между синагогами тоже очень много разногласий, тоже очень много... как бы, ну, разных направлений, течений, даже те, которые друг с другом не общаются. Поэтому я думаю, что сама постановка вопроса выбирать между, потому что мы не совсем синагога в том виде, в которой она есть, и мы не совсем как бы для многих церковь, ну, на сегодняшний момент. Но я думаю, что вообще наша история, она началась 2000 лет назад, и буквально какое-то время назад в церкви началось такое, знаете, возвращение к библейским истинам, возвращение к библейской правде, это, если можно так сказать, началась реформация. И вот церковь реформируется до сегодняшнего момента. Правда?
Да, ну вы сейчас сказали про реформацию. Это, конечно, вообще замечательная тема реформации и евреи. Вот мы об этом уже говорили, конечно. Ну да, конечно, реформируется, потому что жизнь продолжается, и, понятно, и церкви реформируются тоже. Кстати, пожалуйста, я вот прошу наших гостей, вы не молчите, не ждите, когда вам включат микрофон, вы присоединяйтесь, вот, чтобы мы не беседовали только с Родионом. Вы же здесь у нас тоже
я
с нами.
Я даже думаю, что нам будет правильно, если мы даже чуть поспорим.
Замечательно. Я просто вот что хотела сказать. Смотрите, вы сказали, что, понятно, в самом христианстве есть много деноминаций, есть выбор, в иудаизме то же самое, но тем не менее, например, если мы говорим о православии, православных, католиках, протестантах, все они христиане и все они к церкви относятся. Если мы говорим о каких-то тоже, скажем так, но деноминациях или не деноминациях, я не знаю, как в иудаизме это называется, но, скажем так, неких направлениях и так далее, это все равно иудаизм. Так вот, мессианские общины, они все-таки к чему относятся? К христианству или к иудаизму?
Я думаю, что одна из задач вот мессианских общин как раз ну, в конце концов прийти к какой-то вот такой кульминации.
Кульминации думаю, чего?
Кульминации вот того единства, которое, к сожалению, было потеряно в первом веке. Я думаю, что, может, еще у других гостей есть что сказать по этому поводу. Да.
Пожалуйста, Виктор, Инна, вы, я говорю, присоединяйтесь.
Ну, я думаю, что правильно будет сказать, что основой вообще жизни, так скажем, мессианского еврея или любого человека, любой национальности, кто ходит в мессианскую общину, это является вера в Мессию еврейского, в Мессию, которого зовут Иешуа, что по-гречески переводится как Иисус Христос. Вот, то есть,
Машех, Иисус,
да, Иешуа Машех, да. То есть, ну, просто...
Ну, то есть, все-таки к церкви.
Не к церкви, а к христианству.
Нет, ну, я, ну христианство, но тем не менее, к церкви.
Ну,
а что еще есть в христианстве, кроме этой церкви? Там ну, вот мессианские общины.
Врата ада не одолеют ее.
Ну, а, ну, просто...
Иисус является, Иешуа является главой церкви, а не какой-то там отдельной личностью.
Ну, это вот как Родион пророчествовал, немножко поспорить надо. Просто если смотреть даже вот на греческом языке текст Нового Завета, то слово «церковь» нигде не употребляется ни разу.
А что там
хорошо,
употребляется?
Эклесия, согласно, собрание. Община, хорошо, община. Собрание.
Община. Понятно, собрание, община, называйте как угодно, просто да. Я к тому, чтобы людям было потом... понятно.
Ну, тут просто, знаете, ну, если людям хочется чего-то понятного, так, ну, можно просто сказать, ну, сообщество верующих. Просто церковь у многих людей, она имеет разные коннотации.
Виктор, смотрите.
В зависимости от опыта
я
религиозного.
Сейчас вот, я сейчас выступаю от лица людей, которые мне задают вопросы. Я вас сегодня и пригласила, да, для того, чтобы мы могли людям ответить на их вопросы, которые у них есть. Иначе, извините, зачем мы здесь? их не устраивает, вот, понимаешь, собрание верующих, это все хорошо. А вопрос далее, вы все-таки кто? Вы иудеи, и вы относитесь как бы к вот какой-то части этого общества, или вы все-таки христиане, и вы относитесь к части там церкви, сообщества, как бы то ни было, но надо как-то выбирать.
Ну, я думаю, что в самом названии «еврейская мессианская община» заложен, ну, некий смысл. Виктор уже сказал, что у нас все основано на вере в Мессию, на вере в Иешуа. И у нас община, если можно так по-гречески сказать, это еврейская христианская община.
Знаете, меня всегда убивает... Ну,
вот уже более понятно.
Меня всегда так... Нет, не могу сказать, что убивает. Убить меня, наверное, ничто не может. Но мне всегда нравится, когда евреи начинают апеллировать к греческому переводу Нового Завета. Вот это, конечно, абсолютно непонятно, и для чего это делать. Но тогда бывайте говорить, что Новый Завет не был написан на греческом языке. Вот начнем с этого. На каком языке был написан Новый Завет? Ну, мы знаем, что Матвей писал... говорил на арамейском, соответственно, его записи на арамейском языке потом уже переводились на греческий. Иоанн писал тоже не на греческом языке, он писал на смешанном языке, на языке коины, смешанный язык, на котором говорили евреи в греческой диаспоре. А Марк писал на латыни для латинян и тоже с примесью как бы еврейского диалекта.
Ну да, в общем, здесь
диалекта.
Про переводы тяжеловато.
Да, греческого там не было, поэтому давайте не будем мы, евреи, апеллировать к греческому переводу Нового Завета. Можно я скажу от имени моего как бы предка, который начал в России, ну, в Украине.
Мессианское движение.
Мессианское движение, да.
Ну ты назови, пожалуйста, не все знают.
Это Иосиф Рабинович.
Вот, Иосиф Рабинович.
И он действительно не создавал церковь, но он не создавал и синагогу. Когда он сам уверовал, он принял Иешуа ха-Машиаха, Мессию, как своего спасителя, он обратился к лютеранам. Он обратился к протестантской церкви, и, в общем-то, наставниками его были именно протестанты, лютеране. Крестился он в англиканской церкви, хотя он не принял, он крестился в помещении, так сказать. Были, присутствовали англиканский служитель и лютеранский. Он не принял ни одну из сторон существующего христианства. Но при этом он не уходил и в иудаизм, и никогда не называл свою общину синагогой. Вот этого не было. Потому что он проповедовал именно Христа распятого. И несмотря на то, что, конечно, к нему большинство, наверное, его общины было еврейской, но содержание было христианским. Да, они не читали символ веры, потому что для иудеев это, наверное, было бы слишком. Но при этом они не спорили о триединстве. То есть они не поднимали этот вопрос в принципе. Сейчас же, вот, читая и общаясь с мессианскими евреями, возникает почему-то этот вопрос. Насчет закона. Там тоже закон не был на первом месте. Никогда не говорилось о том, что для того, чтобы быть христианином или быть верующим в Иисуса и иудеем, нужно обязательно исполнять закон. Сейчас, к сожалению, видно, что закон превалирует над спасением по благодати, вот над общением со Христом. То есть нет вот этой христоцентричности, которая была изначально. Наверное, это, так сказать, выстрадано. Наверное, это имеет основу того, что евреи вот за это время, когда стало разрешено быть евреем, сначала потянулись к своим корням, и вот это стало для них очень важным, быть евреем, да, потому что было разрушено все. Вот после революции, после геноцида, Холокоста евреев, конечно, украинская, самая большая украинская и польская община, литовская община, они просто потеряли все. И, конечно, в первую очередь нужно было восстановить свою идентичность. А потом уже вот привлекать в таких условиях людей ко Христу и говорить, что вы должны принять мессию тех, кто вас убивал, наверное, было очень трудно. Поэтому я согласна, что вот именно для Украины, для Литвы, для таких вот особо израненных частей, наверное, вот трудно сказать, что мы церковь. У нас несколько другая ситуация.
Хорошо, давайте, вот, я говорю, подключайтесь, пожалуйста, как вот насчет христоцентричности?
Ну, мы
да?
же с этого начали, что центром вообще жизни и центром вообще упования, надежды и веры в мессианской общине является Мессия Иешуа. И как еще это прокомментировать, я не знаю. По поводу закона никаких у меня нет. Ну, хотя я, знаете, с чем соглашусь, что есть мессианские общины, которые склоняются к синагогальному типу служения и к синагогальным правилам, и как-то они вот, уклоняясь в это, они сваливаются немножечко в сторону того, что закон может как-то спасти человека, да, исполнение, вернее, закона может спасти человека. Мы так не думаем, ни Родион, ни я, мы так не думаем совершенно. Мы знаем, что спасение приходит только от Иешуа Мессии, только через него, и только благодаря его жертве, и никаких вариантов здесь быть вообще не может. Копировать синагогу и называться синагогой никому в голову не приходит, потому что, ну, какой...
Ну, кому-то приходит, поэтому...
Нет, есть люди, которые называют себя мессианской синагогой, но это, ну, я согласен с Инной, что это немножко странно тоже. Ну.
Понимаете, тут на самом деле нам нужно чуть-чуть понимать историю. Историю возникновения современного иудаизма и современного христианства. Потому что, ну, на самом деле, взять, например, современный иудаизм. Является ли он вообще иудаизмом Писания?
Нет.
Однозначно нет. Произошли ли в сегодняшнем иудаизме ряд подмен, связанных там с жертвой, со священством, со спасением, с мессией? Ну, конечно, да. И понимаете, сегодня получается ряд мессианских общин, которые пытаются подражать синагоге, которая изначально оторвала себя от... у нас, к сожалению, немного времени сегодня, чтобы разбирать, что такое устная Тора, письменная Тора, последователями какой Торы сегодня являются синагоги и те, которые, ну, не верят в Мессию. И, как бы, я думаю, что для нас на самом деле это важно понять. Мы не относимся к ряду тех общин, которые строят свое спасение там, на каких-то правилах, на постановлениях, тем более на обрядах. Потому что сегодня, к сожалению, возводится в культ точно так же, как в ряде церквей возводится в культ обряды, правила, постановления, литургия, традиции, вопреки новозаветнему спасению через веру в Иешуа. И я думаю, что нам на сегодняшний момент, вот этот момент, ну, его очень полезно обозначить, я думаю, сегодня, что мы понимаем именно так. Что, ну, как мы можем строить наши общины на каком-то подражании синагогам, которые, в принципе, с верой в Бога по-настоящему ничего общего не имеют. Ну, если уже быть честными. Например, я приведу простой пример. Мы были в одной семинаре.
Может быть, имеют, просто они застряли на определенном периоде.
Я сейчас объясню. Например, мы же верим в Новый Завет, правильно? И вот я находился в одной семинарии, это была одна из традиционных деноминаций, и я там учился, и одновременно мой друг, он преподавал в этой семинарии. И когда поднялась тема Израиля, он позвал меня поучаствовать в одной из сессий. И тогда, когда в зале сидели представители, ну, не то чтобы традиционных, я так скажу, протестантских традиционных церквей, и я задал вопрос, как вы думаете, евреи вот в синагоге, он верит в Бога? И они на 90% сказали да, остальные 10% воздержались. Я говорю, смотрите, есть простые слова Иешуа. Если бы верили в Отца, верили бы и в меня. Ну, это просто, это не наши слова, это слова нашего Мессии. И поэтому сказать, что в синагоге верят в Отца, то тогда у меня вопрос, если они верят в Отца, почему они не верят в Мессии?
Есть кому что сказать?
Ну, я думаю, что не все так однозначно, потому что, да, мы приняли Новый Завет, мы уверовали в Мессию, но каждый служит как бы по-своему. И они все-таки служат Отцу. И не надо забывать о том, что многие... о том, что писал апостол Павел, о том, что он верен своему народу, Ради Авраама, Исаака и Иакова.
Ну, это ж никто не обсуждает. Это...
Вот, поэтому конечно. Говорить о том, что все евреи, которые не приняли Мессию, не верят и во Всевышнего, тоже, наверное, неправильно. Мы можем говорить о спасении, о том, что нужно ли им принимать или не нужно принимать.
Ну да, я думаю, что когда я говорю верят или не верят, я имею в виду действительно спасены они или не спасены по-настоящему. Потому что люди в этом мире верят во что угодно. Верят в Будду, в Кришну.
Ну это понятно, да. Но если мы все-таки говорим, что верить в Будду и верить в Бога живого, это все-таки разница. Это один момент, а второй, вот сейчас вы тоже согласились с тем, что он не оставляет свой народ. То есть, соответственно, какой-то план спасения для конечно. Них, безусловно, приготовлен.
Конечно.
Поэтому...
Я думаю, что как раз на сегодняшний момент наличие еврейских мессианских общин, это как раз... Я чуть-чуть, может быть, отступлю, но я скажу очень простую вещь. Когда, например, церковь на протяжении многих столетий верила в то, что Бог отверг свой народ... Я не знаю, как здесь происходит сегодня в России, но у нас в Украине, по крайней мере, большинство церквей, пастырей, служителей, может быть, так думают, но им уже стыдно в этом признаваться. Потому что именно то, что евреи сегодня спасаются, это как раз и подтверждает то, что Бог не отверг свой народ. Это для большинства церквей. Вот давайте...
Вот смотрите, да. Тогда здесь останавливаю, Родион. Опять же, чтобы было понятно для людей. Вот мы сейчас говорим о спасении, о том, кто куда должен присоединиться.
Мы еще об этом не говорили.
Нет, вот мы как раз сейчас об этом поговорим. Потому что, смотрите, вот, например, если, допустим, еврей уверовал в Иисуса Христа, и вот он пришел в церковь. Ну, допустим, мы же знаем, что у нас в церквях протестантских, ну, я, допустим, хотя бы за нас сейчас буду говорить.
Я могу сказать за православную
церковь. За православную,
то есть... отец Александр Мень, он что, греком был?
Ну, отец Александр Мень, да, это тоже отдельная история. Вот, в общем, он приходит в церковь. Тогда спрашивается вопрос, зачем мессианская община?
Ах, вот смотрите, интересная ситуация. Я не знаю, как это происходит в России, но в России есть корейские церкви?
Есть.
Есть, да? В России есть цыганские церкви?
Нет.
Есть служение просто этим людям, да, цыганам.
Есть армянские, есть узбекские.
Есть армянские, есть узбекские. У меня вопрос, почему к этим церквям не возникает таких вопросов?
Возникают вопросы, возникают. Просто
если они возникают, то не настолько, не настолько сильно, как к нам.
У нас нет отдельных церквей, у нас есть служение в существующих церквях на соответствующих языках диаспоры.
Это большая разница.
Это большая разница.
То у есть, нас, например, у нас нету какой-то отдельной цыганской церкви,
хорошо,
которая
ну,
бы...
Мало
допустим,
того, можно я скажу, да. У нас в России были еще в 80-е годы собирались евреи в той же Центральной Баптистской церкви на еврейское служение.
Но в той же церкви.
И в той же,
хорошо,
в той же
вот
церкви.
Давайте тогда поговорим, как раз, я думаю, пришло время, о самоопределении. Что можно назвать еврейской мессианской общиной?
Да, и вот прежде чем мы поговорим об этом, я хотела вам задать вопрос, Родион. Мессианская община – это только для евреев?
Нет, однозначно.
То есть не для евреев?
Конечно,
для евреев
это для
и не
всех
для евреев.
Народов.
Мессианская
однозначно
община.
Однозначно для всех народов.
Хорошо, давайте дальше. Что вы хотели сказать?
Я думаю, что я хотел сказать, какую общину можно назвать еврейской. Ну, вот еврейская, мессианская, что там должно быть? Да, вот, например, давайте мы представим, у меня хорошее у меня воображение, вот давайте представим, что мы заходим в зал, где проходит служение, да? Вот, например, мы говорили о цыганских церквях, там, о армянских церквях.
Но
да,
они не о служении, да, то есть они не являются отдельной церковью как
но
таковой.
Просто...
И даже деноминации не являются отдельной, понимаете?
Ну,
это просто
быть,
церковь,
да.
Которая имеет служение. Вот они служат
нет,
разным
у нас,
народам.
У нас, например, в Украине есть там объединение корейских церквей. Они относятся к Пятидесятническому союзу. Ну, там пастыря корейцы, там литургия похожа на корейскую. Там есть такое там, понятие, как юльтоны, они там ну, что-то показывают, там, корейские танцы. То есть, на самом деле, самоопределение еврейской мессианской общины, по большому счету, оно выражается в песнях, танцах, в традициях.
Ну, смотрите, вот вы сказали про церковь корейскую, но они же относятся к церкви.
Они
понимаете, они пятидесятники. Пусть у них идет там свои какие-то особые служения или еще что-то.
Методисты, пятидесятники.
Но... Да, но они к церкви, и поэтому более-менее все понятно. А понимаете, вот опять же вопрос остается открытым. Если, например, скажем так, на волне этой логики говорить, что да, вот мессианские общины, вот в принципе, по подобию корейских, тоже, да, имеют свою определенную самобытность, но тогда
но
вопрос,
вот
почему они не в церкви?
Я все-таки постараюсь вернуться вот к этой теме. Скажите, между церквей существует ли идеальное единство и взаимопонимание сегодня среди всех деноминаций?
Ну, идеального, наверное, никогда не будет. Или, может быть, будет, но только уже
то есть на самом другой составляющей. На самом деле многие церкви могут не принимать друг друга, могут не понимать друг друга.
И даже где-то можно? Осуждать.
Конечно, даже не общаться друг с другом.
Я скажу, что ничего человеческое нам не чуждо, но вот посмотрите, конечно, например, вот... сами, да, на, скажем так, на высоком уровне, это тоже важно, всегда идет диалог. И это очень важно. Всегда могут быть какие-то различия в богослужении, в богословии. Но это более сложные такие моменты, вот, например, для людей, которые не посвящены в это. Да?
У нас даже существует общее служение в католическом соборе, когда присутствуют и православные, и католики, и протестанты, я имею в виду протестанты, как лютеране, и баптисты, и пятидесятники, и ведут... служение.
И вот у меня
совместное.
Вопрос, почему, например, там нету, вот, допустим, тех же представителей от мессианских общин?
Почему нету?
Ну, вот, а там вот, есть?
Есть, конечно. Вот сейчас в Литве проходит такое движение очень интересное.
Но это ты про Литву, я про нас говорю сейчас.
Нет, вы про церковь. Мы же не про Россию, мы про церковь говорим.
Нет, мы и про Россию в том числе, мы же в России все-таки живем.
Россия, может, не доросла чуток. А вот, ну, может быть, время придет, может, на следующий год это начнет происходить. Я не знаю, я бы хотел этого.
Нет.
А как это происходит, я вам скажу. Вот как церковь, вы же про церковь, Татьяна.
И Виктор, вот, смотри, мы можем...
Нет, Татьяна.
Про церковь мы можем рассуждать, это мы уйдем слишком далеко.
Так вы же про
это все
время спрашиваете.
Всего очень мало эфирного времени, поэтому
да,
давайте
все,
с Россией разберемся.
Я за то, чтобы это был не последний эфир на эту тему.
Я понимаю, да, потому что тема горячая. Но мне хочется с Россией разобраться, Литва Литвой. А все-таки вот что у нас?
Ну, знаете, как один классик говорил... Умом Россию не понять.
Да.
Ну, может быть, в России...
Вы знаете, Родион, я думаю, это выражение применимо к любому абсолютно государству.
Совершенно верно.
Поверьте.
Ну, у меня на самом деле, я вам говорил уже до эфира, по-моему, да, говорил, что я тут последний раз был больше 20 лет назад. И вся моя жизнь, моя верующая жизнь, я был здесь еще до моего покаяния, она проходила в Украине, и она проходит пока еще в Украине. И мы там родились выше, я там покаялся. И то, что происходит у нас, я могу бы рассказать, если вот
да, Родион,
это будет
просто
интересно.
Понимаете, вот смотрите.
Почему? Вот вы задаете вопрос, я вам скажу, что за Россию... Мне очень понравилась Москва, мне очень нравится Россия, тем более, что у меня есть какие-то там российские корни и по моей жене, мы вот фактически ради этого здесь. Но я скажу, как это, если это возможно.
Сейчас чуть-чуть попозже, ладно?
Да.
Вот смотрите, почему я вот сейчас задаю эти вопросы не для того, чтобы кого-то поставить в неудобное положение, поймите правильно.
Конечно.
Я задаю эти вопросы, потому что они задаются. Вот, например, люди знают, что я веду эту передачу. Я бываю в разных церквях, я общаюсь с разными служителями разного уровня. И ко мне подходят и задают эти вопросы. И, скажем так, для того, чтобы нормально на это все ответить и как раз как бы развернуть лицом в эту сторону, вот мне хотелось бы, чтобы мы сначала разобрались с этим сами, потому что вот мы сейчас сидим, и я понимаю, что как такового, ну, скажем так, ответа понятного его по большому счету нет. Потому что, например, когда служители подходят и задают этот вопрос, я не могу им говорить, вот, что мессианская община – это что-то такое вот между это, а-ля
хорошо,
церковь,
можно,
а-ля
можно
синагога.
Тогда, можно тогда ответ вопросом на вопрос. Вот смотрите, там, около 2000 лет назад, например, да, когда вдруг начали спасаться неевреи. Для всех евреев это была неожиданность. Правда? Какая форма служения была тогда? Это же на самом деле для всех, для нас это был пример пробуждения. Мы являемся продуктом пробуждения в Израиле, в Иерусалиме около 2000 лет назад. Ведь там все началось. И
ну, кстати,
если,
никто не спорит.
Если брать пример, то нам нужно брать пример в первоисточнике. Тогда, когда католической церкви еще, друзья, не было. Православной церкви не было.
Церкви вообще.
Я уже... Церкви
Родион,
вообще... Послушайте,
Родион,
не перебивайте,
ну,
дайте я закончу.
Нет, я перебью.
Татьяна, я понимаю, что вам не совсем...
Это демагогия послушайте. Получается.
Нет.
Вы спрашиваете.
Давайте,
а
вы спрашиваете. Вот вы спрашиваете, дайте я закончу, можно? Потому что у меня есть какая-то мысль, я хочу к чему-то
хорошо,
привести.
Пожалуйста, закончи ее, да. И у меня только один момент. Друзья, давайте все-таки в эфире мы будем транслировать и людям тоже, что у нас здесь некое есть уважение и согласие друг к другу.
100%.
Поэтому я вас очень прошу все-таки, ну, как бы понимать, что у меня здесь позиция ведущего, поэтому,
да,
пожалуйста,
я
хорошо?
В надежде, ну, я в надежде, если мне задали
не,
вопрос,
я понимаю, я просто, понимаете, иногда хочется, вот вы говорите что-то, и я понимаю, что именно в этом моменте нужно остановиться.
Хорошо.
Потому
хорошо,
что, когда вы говорите, что не было ни православной, ни католической церкви, сейчас об этом говорить бесполезно, они есть.
Почему?
Ну, потому что они есть. Вот они, смотрите, есть, и уже это история церкви, и поэтому говорить о том, что, извините, когда-то что-то было, ну, друзья, а сейчас все по-другому.
Не было. Вот давайте все-таки начнем с того, что, ну, это факт. Мы же говорим за 2000 лет назад, не было никакой церкви вообще, как таковой. И все началось в еврейской культуре. И первые, кто поверили в Бога и приняли Мессию, это были евреи.
Да никто, понимаете...
И вот я же хочу продолжить
это
мысль.
Все,
я,
это
я
все ведущий. Правильно.
Вот смотрите.
Так.
И вдруг начинают каяться и приходить к Богу не евреи. И вдруг на одном из соборов подняли апостолы этот вопрос. Что нам сейчас делать? Вот не евреи должны спасаться. На каких условиях мы можем принять не евреев и согласиться с тем, что Бог начал их спасать? Если мы помним, какие для этого были условия? 5 заповедей, да, там, ну, к примеру, вот, чего они не должны делать. И этого было достаточно, чтобы не евреи стали частью того, чтобы наследие, которое Бог дал Израилю. Проходит 2000 лет. И сегодня церкви задают вопрос. Евреи начали спасаться. Что нам теперь делать? Могут ли они быть частью церкви или частью чего они должны быть? И я думаю, что церковь имеет на это право, потому что у нее есть история. У нее есть история католической, там, православной, протестантской церкви. И это все история. Но я думаю, что, во-первых, в этом есть некий Божий замысел. Понимаете? Я думаю, что тогда, как естественными наследниками Божьих обетований стали евреи и стал Израиль. И на сегодняшний момент я вот хочу закончить мысль, о которой я говорил чуть раньше, что как раз то, что касается Божьей верности своей церкви, всем верующим в Иисуса Христа, не евреям, как раз то, что Бог не отверг народа своего. Потому что получается, если Бог отверг свой народ, как народ. Потому что народ определяется культурой, традицией, языком, самовыражением. И если он отверг народ как народ, вдруг давая сотни, там, тысячи обетований, и в конце концов передумал, какая гарантия у церкви, что он не передумает в отношении церкви? Друзья, никакой.
Родион, можно,
и поэтому
можно
появление...
не вставить
сейчас.
Просто да, слово, конечно. Да? Спасибо большое, да. Потому что, понимаете, у вас мысль за мыслью, да, а время все-таки идет. У меня такой момент, я абсолютно совсем согласна, вот что вы сейчас сказали, то кроме одного. У церкви нет вопроса по отношению к евреям. Они, пожалуйста, готовы принимать. И, например, я могу вам сказать ряд церквей, в которых идет развернутое, достаточно мощное именно еврейское служение, где точно так же прославляют Бога по-еврейски, и все, но это происходит в церкви. Поэтому тогда, соответственно, задается вопрос, зачем, опять же, я возвращаюсь к этому, зачем еврейская мессианская община? Например, если бы вы сказали, что она только для евреев, я бы это поняла. Ну, потому что, да, здесь все-таки определенная какая-то своя субкультура, и это важно, чтобы именно еврей пришел, и вот там он как бы раскрылся и поверил в Иисуса Христа как, ну, в Спасителя. Но когда вы говорите, первое, что это и не для евреев в том числе, у меня вопрос. И опять же, в отношении церкви, да, церковь готова принять евреев. Может быть, я не говорю про все, но многие готовы.
Хорошо.
И во многих идут служения. Да.
На каких условиях готовы принять?
Что значит,
без
на каких условиях?
Без условий.
Ну, там их не заставляют отказываться там от чего-то, от своего еврейства, например, там еще что-то.
Может, у Виктора есть что сказать по этому поводу?
Ну, это неправда, Татьяна.
Неправда в чем?
Ну, вы говорите, это неправда.
А что именно неправда?
Неправда.
Ну, например, я хожу в церковь. Инна, служитель церкви. Извините, и мы тебе говорим.
У вас прекрасные просто церкви. Вы же сейчас за все говорите. Если вы скажете, что вот
минуточку,
в вашей
минуточку,
церкви,
пожалуйста, я сказала.
Я начинала.
Виктор, я сказала, что не все церкви может быть готовы к этому, но многие сейчас готовы. Поэтому не надо немного искажать мои слова. Татьяна, я не говорю за всех.
Извините, я пришла в церковь в самый разгар антисемитизма. В России, в принципе,
ну, вы только скажите, Инна, в какую церковь?
В православную, в обычную православную церковь в 87-м году.
Ну, вы же не во всю церковь пришли, вы же пришли к какому-то священнику.
Нет, это была обычная церковь, которая находится на речном вокзале. Да, тогда там служил отец Александр Борисов, но я не общалась, в принципе, только с ним. Я и общалась и с Ардовым, который вот в зарубежной церкви. Я общалась со многими священниками. У меня зять служитель православной церкви.
У меня противоположный опыт просто жизни. Ну, я говорю про то, что видел я своими глазами.
Но это было в каком году, Виктор?
Это постоянно происходит. И
это
сейчас...
было в каком году, скажи, пожалуйста?
Это не один случай. Это постоянно происходит в моей жизни.
Ну что, ты сейчас, например, приходишь в какую-то церковь. Сейчас во многие церкви ты приходишь, и, допустим, например, например, тебе говорят, что они имеют антисемитскую позицию.
Ну и кто ж такое скажет, Татьяна? Ну, кто в этом признает? Знаешь, это же понятно, что это грех, но завуалированно люди смотрят на говорят, о, евреи, там, да, чего, вы же Христа распяли.
Виктор, я сейчас вижу, например, следующее как раз.
Вот. Я ведь это как не еврей говорю, Татьяна.
Я понимаю.
Я же не говорю, что я еврей, да, и что я сионист или там, я не знаю, ненавижу
хорошо,
христиан.
Хорошо, давайте
я
судим.
Сам продукт.
Давайте судим, чтобы мы не застревали просто на одном и том же. Итак, получается, значит, мессианские общины, они только потому созданы, потому что церковь не принимает евреев.
Нет.
Ну, а получается, что так?
Нет, но смотрите, на самом деле есть очень много факторов. Первое, существование еврейских мессианских общин, одно из основных, это для того, чтобы евреи могли прийти к своему мессии.
Ну, то есть, вот я и говорю, то есть, так как
конечно.
Церковь не готова принимать евреев,
нет,
вот для этого
вопрос,
есть как выход мессианской общины.
Это же не совсем так. Вот смотрите, есть евреи, которые очень хорошо себя чувствуют в церквях. Более того, они становятся пастырями церквей. Ну, правда? Ну, это ж происходит. Но вопрос на самом деле чуть-чуть в другом, потому что если мы говорим о массовом характере, если мы говорим о том, что у мессианских общин есть несколько предназначений. Первое предназначение – это то, что, вот, например, когда речь идет о маслине, да? Я когда-то, наш старший рэбе, он говорил очень часто о том, что вот евреям проповедовать очень легко, им очень легко должно прийти быть к мессии. А я сталкивался с обратным. Ну что, когда ты служишь своему народу, когда ты говоришь о Мессии, когда, ну это очень непросто. И я тогда говорил Богу, говорю, Господь, покажи мне хоть одно место в Новом Завете, которое говорит о том, что евреям очень легко приходить к своему Мессии. И в послании к римлянам есть очень такое хорошее место Писания. Если возможно, сейчас быстренько я прочитаю. Это 24 стих в 11 главе. «Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более они, природные, привьются к своей маслине». И вот здесь первое, речь идет о природных ветвях, о Израиле, и речь идет о природной маслине. Речь идет о природной маслине. И вот с другой стороны, и следующий момент. Я думаю, что я, например, я проходил 2 года в одной из церквей. В одной из церквей, где праздновали Шаббат, для меня это было очень важным. На определенном этапе. Потому что я читал Новый Завет, я отождествлял себя со своим еврейским происхождением всегда. И для меня один из первых моментов, например, Шаббат. Я ходил в обычную церковь, но для меня было важно, чтобы там праздновали Шаббат. Я не говорю о том, что праздновать воскресенье – это грех или это неправильно. Потому что
писать... Нет, а ходить в церковь, например, и своей семьей отмечать Шаббат – это никак?
Ну, я продолжу, можно свою историю?
Хорошо,
и конечно. Вдруг так получилось, что я попал в общину, которая организовалась примерно, наверное, скорее всего, где-то вторая в бывшем Советском Союзе вообще. Это было в начале 90-х годов, как община. Я пришел туда, я зашел, я увидел еврейский флаг, я увидел кипы, я услышал песни. Я сел на стул, и я сказал, я понял, что я пришел домой. Для меня вот это было важно. И именно там я встретился с Мессией и отдал свою жизнь Богу.
Родион, ну мы только сейчас сказали о том, что, вот, например, в церквях, вот, например, слово жизни, давайте вот назовем, да, уже прямым текстом, вот там есть, например, достаточно мощное еврейское служение.
Слава Богу.
Нет, я про то, что, вот, например, там может человек прийти, точно так же почувствовать себя как дома, конечно. Потому что, ну, и быть в церкви. Поэтому я тогда, хорошо, еще более сужу вопрос. Почему, например, тогда вы не являетесь частью церкви? Ну, допустим, вы, как вы сказали, приводили в пример уже там церковь, о ком вы говорили в начале, корейскую?
Ну, корейские,
корейская, да, какая-то, да.
Ну,
мы говорили, то есть они являются все равно, они входят в союз пятидесятников, они являются частью церкви. Почему, например, мессианские общины не могут быть частью церкви, оставив, например, свою самобытность, свое направление и так далее, чтобы там евреям было более удобно?
У меня встречный вопрос.
Так.
А могут ли церкви стать частью мессианских общин?
А почему нужно вопрос ставить так?
Интересно, а у меня такой вопрос.
Почему нет?
А у меня такой вопрос. А что, церковь не является мессианской общиной, если уж экклесия, да, это община, собрание верующих, и мы все верим в Мессию и ожидаем пришествия Мессии, да? Мы что, не мессианская община? Почему тогда только евреи имеют право называться мессианскими
общинами?
Мессианская
или не мессианская мы община, это могут сказать только люди, которые смотрят на нас со стороны.
Ну, вот Родион, вы красиво уклонились на самом деле от продолжения дискуссии.
Ну, мы же еврейские служители.
Я понимаю. Нет, ну можно ответить на это, кстати. То есть, например, действительно, Инна сказала абсолютно правильно.
Хорошо, а почему тогда, вот, например, если это не важно, ну вот литургия, там, самовыражение, то какие тогда к нам вопросы?
Нет, что значит не важно?
Не, ну если, например, говорят о том, что все церкви – это мессианские общины.
Мы говорим о единстве, мы
конечно.
Не говорим о разделении.
Вот смотрите, конечно. Вот к единству мы еще придем. Вот смотрите, если мы говорим о том, что ну, все же церкви мессианские общины на самом деле, тогда к нам какие вопросы?
Тогда вопрос, почему вы не можете быть частью церкви?
А почему мы не часть церкви?
А я не знаю, потому что я вас спрашиваю, вы часть церкви? Вы относитесь к церкви или к синагоге? Это вопрос, который
но
задавался с самого начала программы.
Мы менее относимся к церкви, чем к синагоге. Ой, тьфу, наоборот, извините, пожалуйста, мы меньше относимся к синагоге, чем к церкви.
Вот,
мы все равно, если, например...
Родион, вот в этом, извините, да. пожалуйста, да, мы можем иметь разное, конечно, мнение, мы имеем на это право, но в этом и проблема. Потому что я еще раз говорю, когда, например, подходят и спрашивают, то, например, вот там про меня, там какие гости, да, на эфирах, такие темы, людей это затрагивает. Им это интересно, они задают вопросы.
Я думаю, потому что время пришло.
Я уверена, но понимаете, вот ответа простого, вот ясного, вот чтобы да, да и нет, нет, его, получается, мы дать не можем. Потому что вы говорите, что вы что-то около церкви, что-то меньше около синагоги.
Можно я попробую коротко ответить? Если люди спрашивают, христиане ли мы,
конечно.
То, чтобы им проще было понять, можно смело сказать да.
Конечно.
Если люди спрашивают, являемся ли мы частью церковной структуры иерархической, тогда можно сказать нет. Вот да. и все.
В церкви, в принципе, нет иерархической ну, вот структуры, если... потому что она...
Инна, я именно об этом говорю. Если люди спрашивают, кому мы подчиняемся, подчиняемся ли мы церковной иерархии,
хорошо.
То нет.
Да.
А являемся ли мы христианами, как вот людьми, которые верят в еврейскую мессию Иешуа, по-гречески Христос, да? То да.
Да, тогда...
Вот этот вопрос, это ответ же, ну, я думаю, любого человека такой ответ устроит.
Смотри, нет, вот понимаешь, не устроит, потому что дальше пойдут. А почему, если христиане, тогда не к церкви? Почему, если не христиане,
тогда
что-то... Вы знаете,
такой смешной вопрос.
Нет, он не смешной,
потому... Такое впечатление,
конечно.
Как будто в церквях между всеми деноминациями такая идиллия.
Нет, нет, Родион,
зачем мы тогда говорим,
Родион,
что...
Мы можем собраться...
Вопрос, поймите, сам контекст вопроса. Вот между нами церквями такое идиллия, такое единство.
Нет.
И вот одна проблема, это в наших мессианских общинах.
Родион, смотрите.
Но это же неправда.
Смотрите.
Ну, правда?
Нет. Вот послушайте меня, пожалуйста. Вы немножко вот сейчас все это преподносите под другим углом. Я о чем говорю? Для людей обычно все достаточно полярно. Вот есть христиане, и, кстати, очень часто претензии к христианам. Почему вас так много? Почему вы дробитесь?
Конечно,
почему у вас есть нет единства? И я могу сказать, да, действительно, в этом есть некоторые проблемы. Но, тем не менее, все понимают, это христиане, это церковь.
Не все.
Там иудеи, это
не
синагога.
Все.
Понимаете,
послушайте,
вот о чем?
Вот
да,
у меня...
конечно.
Можно я только коротко отвечу? На вопрос, как мы можем определить наши отношения, единство христиан. Если мы все можем встать и прочесть символ веры, это общий для нас символ веры, да? Если мы, да, там филёква, вопрос о филёкве может возникнуть, но когда мы встречаемся, мы этот вопрос решаем между собой, да? Кто-то произносит этот момент от отца исходящего, а кто-то от отца и сына исходящего. Для нас это уже не является как бы проблемой. Но мы произносим этот символ веры, и мы знаем, что мы идентифицировали себя как христиан, мы знаем, что перед тобой христианин. Почему свидетели Иеговы не являются 100% христианами?
Я бы еще проще этот подытожил вот этот момент. Я скажу так, что всякий человек, мужчина или женщина, которые говорят, исповедуют, да, что Иешуа Мессия или Иисус Христос является их личным Богом и Спасителем, он является мне братом или сестрой. И все. О чем мы спорим? О структуре, о подчинении, кто кому Рабинович. О чем мы спорим? Вот если речь вот поставить так, что есть не слово «церковь», а если слово «община», где братья и сестры, то любой вот верующий в Иешуа, он мне брат и сестра. Вот больше этого, я не знаю, что может быть больше братства. Поэтому все остальное, это уже такое, знаете, полуполитический спор такой. Знаете, кто кому должен платить, не знаю, подчиняться, что? Что?
Скажу так, с тобой где-то и согласна, и в чем-то нет. Почему нет? Потому что в любом случае должна быть, ну, скажем так, вот не та структура, о которой ты говоришь, структура в негативном плане, а должен быть некий порядок все-таки.
Ну, у нас есть порядок, Татьяна. Я вам приведу кучу примеров. Просто это не вот здесь, в Москве еще пока, к сожалению. Но в других местах такой порядок есть, понимаете?
Порядок
я
почему?
Сам своими
ты
глазами
сейчас какой
видел.
Порядок говоришь?
Вот если говорить о единстве, можно рассказать свой опыт? Я нахожу, ну, мы живем в таком относительно небольшом городе. Он является областным городом, и мы там ведем общину 13 лет. Мы приехали из вообще маленького города, начали общину. Что произошло за 13 лет на моих глазах? На моих глазах на сегодняшний момент, на пасхальный марш, выходят практически все существующие деноминации, в том числе и мы, на центральную улицу города И мы провозглашаем, что Христос – наша Пасха. И мы, как мессианская община, идем. Мы идем в кипах, мы идем с нашими флагами, мы танцуем. Но идут реально все деноминации христианские, которые сегодня существуют. И вот красота как раз не в том единстве, потому что, когда мы говорим, почему евреи не могут прийти в нормальную церковь, мы имеем в виду, что они придут к нам и станут как мы. Но если говорить так, ведь среди церквей есть много разнообразных церквей, и у них друг к другу вопросы пропадают только когда евреи появляются на горизонте. А на самом деле у церквей же друг к другу масса вопросов. И мы говорим так, что вот есть церкви, есть синагоги и есть мессианские общины. Как будто ни у синагог, ни у церквей нет никаких разногласий между собой.
Опять же, опять все немного переворачивается, Родион. Я же вот уже в течение эфира всего, и я, и Инна.
Ну, это же еврейский чуть-чуть
мы
эфир.
Мы транслируем тут, просто, да. Что речь не идет о том, что у нас у всех невероятно рафинированные отношения, что мы все абсолютно во всем согласны.
А у меня как раз вопрос к слушателям.
Нет, речь идет о том, что и он достаточно важный. Что, например, если почему-то мессианская община по каким-то причинам не хочет себя, ну, допустим, называть церковью или быть частью церкви, возникает у многих большой к этому вопрос. И как бы мы к этому ни относились, как бы мы ни имели какую точку зрения, у людей он будет возникать. Почему еще, я и подняла именно этот эфир,
еще
потому что, честно, уже вопросов очень много.
У нас, к сожалению, немного осталось времени, но я скажу, я думаю, очень важную вещь для слушателей. То, фактически, о чем Виктор начал говорить сначала, но мы как-то вот за таким горячим общением чуть-чуть замылили эту тему, но на самом деле нужно понять, что мессианские общины есть разные. Есть разные мессианские общины, и есть общины, которые находятся в некой оппозиции по отношению к другим нормальным церквям. Мы не относим себя к этой части еврейских мессианских общин. Мы не пытаемся ввести образ жизни нашей верующей, подражая синагоге, подражая там. У нас очень хорошие и живые отношения с другими церквями. Очень дружественные отношения. Например, мы когда шли вместе с католическим епископом, я и шел в белой кипе, он и шел в красной. Маленькая история. И я ему говорю: Ян Янович, ничего, что я тоже в кипе? Он говорит: да, если бы у меня была белая кипа, я был бы самый счастливый человек.
Как у Папы Римского.
Да. Поэтому, может быть, вопрос это не совсем по адресу, потому что я не знаю, какая ситуация на самом деле до конца в России.
Родион, вопрос очень по адресу, потому что то, что вы говорите, это опять немного другой сценарий. Я очень рада, правда, что и вы, и вот Андрей, который был у нас в прошлом эфире, что вы сотрудничаете с церквями, что есть какое-то взаимодействие. Я просто о том, что все-таки вопрос остается открытым. Понимаете? Потому что когда... Например, еще раз говорю, для людей важно, для многих важно. Отношение к мессианской общине – это все-таки часть что? Это часть церкви, но это вот, да, это особая…
Это церковь – часть мессианской общины. Вот и все.
Ну, Виктор, я даже не буду это комментировать.
Если количественно, то наоборот. А если исторически, то так, как я сказал.
Хорошо, ладно, исторически, как ты сказал, но тем не менее, мы сейчас уже, понимаешь,
есть Писание.
Мы живем не в первоапостольские времена, у нас 21 век на дворе.
Мне вот жалко, что...
В Писании есть еще и послание апостола Павла и Галатам, и к евреям, там еще и с римлянами, да, все не совсем все просто.
Не все просто, но мы такого понятия, как антигалатизм или антикоринфянизм, не знаем. А вот понятие такое, как церковный антисемитизм, мы знаем. И он существовал, да, примерно 2000 лет.
Да, но только сейчас не 2000 лет назад. И сейчас мы не живем тоже во времена Мартина Лютера. Или еще или во время Холокоста. Да. Мы это пережили.
Антисемитизм есть. И еще Христос сказал, что он для того пришел, чтобы упразднить вражду и упразднить вот, да, эту вот, вот как, разрозненность. Да,
как Рэбе Родион сказал, что когда появляются евреи мессианские, то споры утихают в церквях межконфессиональные. Потому что сразу понятно, кто пришел.
Ну, знаете, можно я закончу очень хорошим,
я думаю, что ободряющим... Если бы, сейчас, минутку, да. Родион. Я думаю, что если было так, как ты говоришь, Виктор, у нас бы ситуация была другая. Если споры
она
утихли...
Она будет другая. Они не утихли, но они утихнут.
Ты знаешь, вопрос, извините, знаете, Родион,
церкви,
пожалуйста, минутку.
У церкви очень большой вопрос к...
Безусловно, да, безусловно. И я думаю, что он будет до тех пор, пока, например, будет звучать то, что вот сейчас, извини, ну, правда, сказал ты. Потому, ну... Ладно, чтобы все время уже заканчивается. Родион, пожалуйста.
Я думаю, что вот само наше послание, вот наших мессианских общин, мы очень верим в то, что все церкви, которые верят в Иешуа, верят в Иисуса, как в Сына Божьего, оставляя такую идентичность себя как церкви, но они имеют полное право на существование, на жизнь. Более того, мы как мессианские общины верим в то, что верим в Божье единство и в такую Божью дружбу нашу с церковью.
И братство, аминь.
И оставляя друг другу право на самоидентификацию.
100%.
Вот под всем подписываюсь, говорю аминь. Очень люблю, правда, вот вас всех, и Виктора общину, и вот, ну скажем, вашу общину не знаю, вижу вас первый раз, Родион, но вы тоже, правда, очень располагаете. Но, тем не менее, вот опять же, несмотря на мое расположение, я хочу сказать, что вопрос, да, он действительно остается открытым. Но я очень, тем не менее, рада, что вы есть. Слава Богу. Спасибо вам за эфир.
И вам спасибо.
А мы как рады.
Спасибо, дорогие друзья. Все, до следующего понедельника, если Бог даст. Счастливо.
Аминь.
С Богом.
С Богом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.